Гаворыць радіо «Свабода» у Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Згодна з папярэднімі вынікамі прэзідэнцкіх выбараў у Расіі, упэўненую перамогу атрымаў Дзмітрый Медведзеў. Пасля падліку 80% бюлетэняў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера, стаўленіка цяперашняга прэзідэнта, падтрымалі каля 70% выбарнікаў. За лідара камуністаў Геннадзя Зюганава прагаласавалі больш як 18%, за лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Уладзіміра Жырноўскага каля 10%, а за старшыню пракрамлёўскай дэмакратычнай партыі Андрэя Багданава крыху болей як 1%. Выбарчая актыўнасць перавысіла 64%. Выступаючы на прэс-канферэнцыі ў Маскве, Медведзеў заявіў, што ён будзе працягваць палітыку Уладзіміра Пуціна і цесна супрацоўнічаць з цяперашнім кіраўніком Расіі, які, як мяркуецца, стане прэм'ерам. У знешняй палітыцы Медведзеў абяцаў рашуча адстойваць інтарэсы Расіі. Цэнтральная выбарчая камісія Расіі лічыць, што ў часе галасавання не было сур'ёзных парушэнняў, аднак незалежныя назіральнікі заяўляюць пра сотні парушэнняў. Як паведаміла асацыяцыя «Голас», якая займаецца абаронай правоў выбарнікаў, у некаторых рэгіёнах Расіі назіральнікаў наагул не пусцілі на выбарчыя ўчасткі. Тым часам кандыдаты на прэзідэнта Расіі, лідар камуністаў Геннадзь Зюганаў і лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Уладзімір Жырыноўскі збіраюцца праз суд аспрэчыць вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Зюганаў заявіў, што ў яго ёсць доказы фальсіфікацыяў, але канкрэтныя парушэнні не назваў. Арганізатары маршу нязгодных, незважаючы на забарону з боку ўладаў, маюць намер правесці сёння акцію ў цэнтры Масквы супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Пасля ўвядзення 20-дзённага надзвычайнага становішча ў Арменіі, вуліцы Еравану патрулююць салдаты з танкамі. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе накіравала ў Ераван спецыяльнага пасланніка, які спрабуе дапамагчы ў перамоўным працэсе паміж уладамі Арменіі і апазіцыяй. Раней Злучаныя Штаты таксама заклікалі ўдзельнікаў канфлікту да палітычнага дыялогу. У Яраване ў выніку сутычак паміж паліцыяй і прыхільнікамі лідара апазіцыі Лявона Тер-Патрасяна, якія пратэстуюць супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, загінулі 8 чалавек, дзясяткі параненыя. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. З сённяшняга дня «Газпром» можа знізіць на чвэрць пастаўкі газу ва Ўкраіну. Прадстаўнікі кампаніі заяўляюць, што гэта звязана з запазычанасцю Ўкраіны за ранейшыя пастаўкі і недамоўленымі пастаўкамі ў бягучым годзе. Апошнія перамовы паміж бакамі закончыліся безвынікова. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінажад адрынуў абвінавачанні ЗША ў тым, што Тэгеран узброівае шыіцкіх ваяўнікаў у Іраку, якія забіваюць амерыканскіх вайскоўцаў. «Іракцы не любяць Амерыку», – дадаў іранскі кіраўнік. Ахмадзінажад выступіў з гэтымі заявамі ў Багдадзе пасля перамоваў з іракскім прэм'ерам Нуры Аль-Малікі. Раней Ахмадзінажад сустрэўся з іракскім прэзідэнтам Джалалам Талабані. Іранскі лідар заявіў, што перамовы прайшлі ў атмасферы сяброўства і братэрства. Ахмадзінажад – першы іранскі лідар, які наведаў з візытам Ірак пасля вайны паміж дзвюма краінамі ў 80-тыя гады. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш напярэдадні візіту заклікаў Іран спыніць экспарт тэрарызму. Ізраіль будзе працягваць наносіць удары па ваяўніках Хамасу ў паласе Газы, нягледзячы на крытыку Еўразвязу і генеральнага сакратара ААН за празмернае выкарыстанне сілы, заявіў прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт. У адказ палестынскі лідар Махмуд Аббас паведаміў, што палестынцы прыпыняюць перамовы з Ізраілем. У суботу ў выніку дзеянняў ізраільскіх войскаў на тэрыторыі Газы загінулі каля 60 чалавек, сярод іх цывільныя жыхары. Загінулі таксама два ізраільскія жаўнеры. Венесуэла і Эквадор адклікалі сваіх амбасадараў з Калумбіі на знак пратэсту супраць уварвання калумбійскага войска на тэрыторыю Эквадору, дзе яны забілі лідара калумбійскіх паўстанцаў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес накіраваў войска да мяжы з Калумбіяй і перасцярог, што рэйд калумбійскай арміі на тэрыторыю суседняй краіны можа выклікаць вайну ў паўдзённай Амерыцы. У Пакістане ў выніку тэракту загінулі каля 40 чалавек, больш як сотня параненыя. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Сьогодні у програмі. У Селігорську спецназовці затримали каля 10 активістів опозиційного руху. Сьогодні каля російської амбасади у Мінську відбувся пікет під льозунгом «Не допустим російської атомної зброї у Білорусі». Як російці, що живуть у Білорусі, голосували на виборах президента Російської Федерації? Наш репортаж. У кращім акценті прогнози відносно того, як можуть розвиватися білорусько-російські відносини. Удільничають політологи Дмитрий Орлов, Станіслав Белковський, Сергій Караганов, Сергій Марков, Миколай Петров, Леонід Радзіховський, Марк Урнов і Олександр Фадзеєв. У вольній студії сьогодні гуторка з Анатолієм Сідаревичем об зношенні обвяшчення Білоруської Народної Республіки і огляд дзвінку на свободу. Сьогодні у Селігорську спецназовці затримали каля десятка активістів опозиційного руху. Серед затриманих є пенсіонери, які прийшли на площу, щоб виказати своє ставлення до соціальної політики теперішніх уладов. Поводле назиральників, у Селігорську на площу вийшли каля 300 чоловік. Напередодні акції активісти молодзевого руху розкидали повідомлення у поштові скринки з закликом вийти на вулицю, щоб виказати своє ставлення до адміни ільготів та інших соціальних питань. Спецназ жорстко розігнав акцію. У міліції знаходяться Владимир Шила і його син Іван, Кристина Самойлова, Владимир Волобуєв та інші. Одного пенсіонера, якому стало кепска, забрала хутка допомога. Зараз від цього подію сачиться у наших випусках новин. Сьогодні каля російської амбасади у Мінську відбувся пікет під льозунгом «Не допустим російської атомної зброї у Білорусі». Його провели активісти незареєстрованих Білоруського національного демократичного центру, Білоруської партії «Свободи» і Білоруської автокефальної православної церкви. Пікет протягувався кілька хвилин, його удільники з різних регіонів Білорусі скандували незалежність. Лідер незареєстрованої білоруської партії «Свободи» Сержук Висоцький сказав, що новий керівник Росії повинен почути голос білорусів.
Ми сьогодні прийшли разом з нашими українськими сябрами і виказав свій протест супроти плану розміщення Білорусі атомної ядерної зброї. Мало того, що Білорусь зробили фактично колонію Росії, зараз плани розміщення тут атомної зброї, як і плани побудови атомної станції по російському проєкту, це фактично вже плани знищення просто білоруського народу.
Святар Білоруської автокефальної православної церкви Леонід Акалович прочитав молитву. Йон тримав портрет святейшого патріарха Київського і усієї України Філярета, керівника Української автокефальної церкви, який, поводле слову айця Леоніда, підтримує прихильників автокефалії у Білорусі. Ну, а ми протягуємо тему виборів Російської Федерації. Сьогодні во всіх областях Білорусі і у місці дислокації російської військової частки Клецк-2 були відкриті участки по виборах нового президента Росії. Амбасадор Росії Суриков проголосував у Мінську, розказує Олесь Дашинський.
По даних Міністерства внутрішніх справ у Білорусі стало живе більш за 70 тисяч російських громадян. Старшиня виборчої комісії у Мінську Ігор Гурко сказав, що активність виборців висока. Пожадали проголосувати навіть 15 російців, які знаходяться у слідчому ізоляторі. Амбасадор Росії Олександр Суриков сказав, що голосував за переємність у політиці. На питання кореспондента «Свободи», чи буде Росія сприяти демократизації Білорусі і визволенню Олександра Казуліна, спадар Суриков відповів. Сказал.
Россия все-таки занимает более взвешенную политику. Мы не вмешиваемся во внутренние дела государств. Потому что кто квалифицирует нынешних часть заключенных как политических, кто-то квалифицирует как уголовных. Мы считаем, что это внутреннее дело государства, разбираться внутри себя. И лезть в это, в общем-то, наверное, не хотелось бы. Другой вопрос, что помогать становлению партийной системы в Беларуси, это, видимо, надо. Это более демократические действия.
Повод для Сурикова тягом этого года подвышение цену на российский газ для Беларуси в складе 7-10%.
Есть период, который задан России и Беларуси, 2011 год, где мы должны вплотную приблизиться к мировым ценам на энергоносители. Вы помните, были некие обиды в начале 2007 года. Но взаимопонимание сейчас достигнуто.
Амбассадор Суриков, отказываючи на питание журналистов, так само сказал, что российский бизнес может активно пойти на белорусское экономичное поле. Але для этого повинны быть створены певные умовы, серед яких змягчение деяния золотой акции, скасование административных барьеров, понижение податка обкладания. Большиня питаних росіїців сказали, що голосували за Медведєва. У випадку його перемоги, як складуться російсько-білоруські стосунки?
Я думаю, хуже, ніж були. З газу почнуться проблеми і з нефтю.
Все на ринкові рельси становиться. Дешевки вже ні для кого не буде.
Коли в прошлому році було напряження перед Новим годом з газом, Медведєв руку теж приложив.
Один з подар проголосував за Володимира Жириновського.
То я тільки йому вірю, що щось буде зроблено, щось перевернеться. Тому що ця власть Путіна, Єльцина, это все прошлое уже. Не будет изменений при Медведеве никаких. Перед выборами большая несправедливость. Одному дают минуту поговорить, а другого показывают каждый день. Ну, как это может быть справедливость?
Рассказывал Олесь Дашчинский, а эфир «Свобода» протягиваем пражским акцентом. Яких змену можно чекать у белорусско-российских отношениях после президентских выборов у Российской Федерации? Свои отказы на это питание и на иншие питания пропонуют у передачи российские политологи Дмитрий Орлов, Станислав Белковский, Сергей Караганов, Сергей Марков, Николай Петров, Леонид Радзиховский, Марк Урнов и Александр Фадзеев. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Российские политологи, независимо от их политических поглядов, не чекают кардинальных изменений в белорусско-российских отношениях после российских выборов. Говорить депутат Державної Думи від партії «Єдина Росія» Сергій Марков.
Я думаю, что никаких принципиальных изменений в связи с президентскими выборами в России не произойдет. Поскольку команда путинская остается у власти, путинская политика будет продолжена. И даже несмотря на серьезнейшее увеличение роли Медведева, я все-таки думаю, что человек номер один в рамках этой команды пока останется Владимир Путин. Поэтому в целом, это, я думаю, политика будет продолжена. Ее нельзя назвать успешной, я считаю, что несмотря на общие стратегические интересы в самых разных основаниях, в России и Беларуси слишком много спорят, конфликтуют. И я думаю, что враги России и Беларуси радуются, когда Россия и Беларусь спорят друг с другом за цен на нефть и газ.
Публицист Леонид Радзиховский не бачит навод пункта, у сувязи с якими измены могли бы отбыться.
Я не думаю, что российско-белорусские отношения как-то изменятся. Они последние годы совершенно стабильны, можно сказать, заморожены. Разговоры про этот пресловутый союз, в общем, кончились, но так, время от времени, ни к селу, ни к городу обычно вспоминают, там, но это так, уже абсолютно ритуальные заклинания, которые никто вообще не слышит. А в остальном, потихонечку, ну, очень так потихонечку, повышают цену на газ, собственно, и все. Больше никаких особых отношений нет. Во внутреннюю политику Беларуси и России никогда не лезла, и сейчас не лезет. Батько по мере сил поддерживает, потому что он очень выгоден для Москвы по всем отношениям.
Старшиня Российской Рады внешней и оборонной политики Сергей Караганов меркует, что Беларусь и Россия рушат в певном сенсе у отворотных накерунках. Беларусь, поводле Караганова, да большей либерализации, Россия да большего авторитаризму, але яны яшчэ не сустрэліся.
Не вижу никаких признаков того, что отношения будут изменяться. Понятно, что белорусский режим медленно движется в сторону экономической, если не политической либерализации, а в России установился, так сказать, мягко полудемократический авторитарный режим. Конечно, гораздо более свободный, чем в Беларуси. Из-за довольно неумной политики Запада у России нет другого выхода, кроме поддерживать в любом виде Беларусь.
Некоторые белорусские назиральники меркуют, что подчас визиту Александра Лукашенко в Сочи белорусскому керовнику от керовництва России были сроблены некие жесткие пропановы, от яких тяжко отмовиться. Керовник доследного центра экспертизы Марк Урноу не сгодны с такой трактовкой.
Визиты Лукашенко были связаны прежде всего с тем, что Лукашенко, наверное, хотелось подстраховаться и понять, как будут развиваться отношения. Но что, собственно говоря, должно подвигнуть Россию для того, чтобы как-то радикально эту ситуацию изменить? Наверное, только один фактор мог бы это сделать, это, допустим, решение все-таки слиться в единое государство. Но, во-первых, и у Лукашенко такого желания нету, а у России нету, естественным образом, желания сливаться в том формате, который так или иначе был бы пригоден Лукашенко. Этого просто не существует, но, значит, и у каких бы то ни было импульсов для радикальных перемен тоже не существует. Идет постепенная, достаточно болезненная выработка правил взаимодействия между Россией и Белоруссией, как между реально независимыми друг от друга государствами. все больше и больше российская политическая элита привыкает к тому, что Белоруссия и в самом деле независимое государство. И те, насколько я понимаю, слияние на сегодняшний день и в общественном мнении Белоруссии не поддерживается.
Поводле Станислава Бялковского, президентство Дмитрия Медведева у белорусско-российских отношениях будет часом доведения до конца тех тенденций, якія обозначились при президентстве Владимира Путина.
Российская правящая элита на самом деле никогда не воспринимала союзное государство России и Беларуси всерьез. Просто в последние годы правления Бориса Ельцина, отчасти в первые годы правления Владимира Путина, этот фантом был нужен российской элите для того, чтобы в определенных ситуациях улучшать свое внутриполитическое положение и продавать этот миф русскому народу, для которого союз Беларуси был и остается весьма популярным. При Владимире Путине это принципиальное нежелание российской элиты на самом деле создавать союзное государство наложилось еще и личная неприязнь Владимира Путина к Александру Лукашенко, на что Лукашенко, безусловно, отвечал взаимностью. Эта неприязнь продиктована прежде всего различиями в ценностных и эстетических системах двух лидеров. Путин – классический постсоветский бизнесмен, в то время как Лукашенко, по сути и по форме неосоветский, первый секретарь ЦК Компартии Союзной Республики. Ну а что касается Медведева, то он просто космически далек от Лукашенко и тех ценностей, которыми живет президент Беларуси, поэтому при нем фактически крах союзного государства резко ускорится и перейдет в скорости и формальный крах. Поэтому нельзя говорить о появлении каких-то новых тенденций. Можно же говорить о том, что тенденции, которые оформились полностью при Владимире Путине, будут доведены до некого логического конца.
Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов меркует, что махчимая измена одно стилю относинов.
Возможно изменение стиля в российской политике. Дмитрий Медведев, так сказать, более спокойный, ровный политик, не склонный к ярким заявлениям, иногда к политической агрессии, что отличает Владимира Путина. Но интересы Российской Федерации, связанные с нефтяным транзитом, я думаю, что это сохранится и при президенте Медведеве.
Подчас летошнего снежинского визита Путина в Минск лунали у партии чутки на конт того, что проект союзной державы вытягнут из долгой скрыни, что политическая интеграция будет форсированная, каб забеспечить Путину место союзного президента. Нечаканный визит Александра Лукашенко в Сочи, ягоные перемовы с керавництвом России подлили аллею у огонь таких гипотез. Накольки этот проект реальный? Говорит керавник отдела Беларуси Институт Украины СНД Александр Фадеев.
С моей точки зрения, он невозможен, поскольку в правящих классах двух государств есть значительное расхождение по вопросу о распределении полномочий, властных полномочий. Есть большие расхождения по поводу того, кто будет осуществлять верховную власть в союзном государстве. Пока эти расхождения они не преодолены, и очевидно, в ближайшей перспективе они преодолены не будут, поскольку белорусская сторона настаивает на равноправном подходе именно в этом вопросе, то, естественно, российская элита политическая, она не заинтересована в продвижении такой формы интеграции, при котором она вынуждена половину своих властных полномочий, как минимум, отдать белорусской стороне. Что касается занятия Владимиром Путиным некого мифического поста президента, которого нет в проекте конституционного акта белорусской стороны, вообще такого поста нет, то я бы назвал это, вообще говоря, некими такими спекуляциями политическими.
Коли Александр Фадеев уживает деликатные формулы, говорящи про то, что российская элита не готова отдать белорусскому боку половину своих полномочий в союзном утворении, то ягоный коллега Дмитрий Орлов выказывается больше широ и простолинейно.
С моей точки зрения, объединение России и Беларуси возможно только по одному сценарию. Вхождение Беларуси в состав России несколькими субъектами. Это обусловлено масштабом экономики, масштабом политической системы. Иного развития событий я не вижу. И учитывая настроение белорусской элиты, прежде всего самого Лукашенко, мне это кажется маловероятно.
Ну а вот теперешнее залицание официального Минску до Европы. Беспрецедентное вызволение политичных вязнев. Ці не свечить это про тое, что Москва робить на Минск некий тиск, який Лукашенко спробует сбалансовать стосунками с Заходом. Свой отказ пропонует Станислав Бялковский.
С той стороны, Россия на него, конечно, не давит. Российская правящая элита вообще заинтересована в том, чтобы минимизировать контакты с Лукашенко по любым вопросам, кроме энергетических. Этот слух о создании реального союзного государства с постом президента не имеет под собой никаких оснований. Как не умел он их вчера. Дело в том, что, во-первых, Путин не хочет быть президентом Союза и не любит саму идею Союза. Ему глубоко чуждо все советское, союзное. Несмотря на то, что иногда в конъюнктурных целях он прибегает к просоветской риторике. Де-факто, внутренне и по сути, он реальный антисоветчик. Он классический бизнесмен-фартовщик позднесоветский, которому имперские ценности глубоко на самом деле чужды. А кроме того, невозможно себе представить, чтобы Александр Лукашенко кому-то отдал власть, тем более ненавистному Владимиру Путину. Поэтому никакого союзного государства не будет, хотя эти утечки иногда будут запускаться чисто в аппаратных целях. Тогда, в конце года, очевидно, утечка была сделана, чтобы напугать российские элиты такой перспективой и потом предъявить народу преемника Дмитрия Медведева как меньшее зло и тем самым дать возможность российским элитам перевести дух. А Лукашенко активизирует контакты с Евросоюзом, потому что он понял, что Россия отрезана домой, она для него больше не партнер и тем более не покровитель, и он ищет новые центры силы и влияния, которые могли бы защитить и легитимировать его режим. Лукашенко выбрал очень благоприятный момент. В России политическая ситуация ужесточается, количество людей, гонимых по политическим мотивам, растет, и как раз в этот момент Лукашенко не упускает шанса предстать красивым и хорошим даже на фоне Владимира Путина.
С коллегом Бялковским не совсем сгодный супрацовник Московского центра Карнеги Миколай Петров. Поводле его не у тым справа, что Москва не отисне на Лукашенко.
Я думаю, что такого рода попытки в пределах разумного они и так предпринимались. Другое дело, что сделать это за рамками разумных пределов — это контрпродуктивно. Поэтому я думаю, что вот на нынешнем этапе возможности Москвы каким-то образом давить на белорусскую власть для того, чтобы заставить фактически ее и Лукашенко отказаться от суверенитета, они ограничены и они уже все использованы. Не думаю, что можно что-то дополнительное в этом отношении придумать.
На хвалях Радио Свобода передача «Пражский акцент». Тема выпуску «Белорусско-российские отношения после президентских выборов у России». Удельничают российские политологи. Ведет дискуссию Юрий Дракохруст.
Про кремлевский политолог Сергей Марко убачить перешкоды на шляху створения союзной державы у наступным.
Я полагаю, что этот проект по-прежнему лежит на столе для реализации. Народы России и Беларуси требуют создания союзного государства, экономические интересы требуют, политические интересы требуют, но политики пока показали стойкую неспособность договориться. И главная проблема — это то место, которое займет в этом союзе сам Лукашенко. Первое место он занять не может по понятным причинам. Второе место его не удовлетворяет. Либо там недостаточно власти, либо недостаточно гарантий несменяемости. Ему, я думаю, готов предложить вице-президента пост, что является несменяемостью, пост премьера, что является огромной властью, но сменяемой. Но он хотел бы, условно говоря, и вице-президент, и премьер-министр одновременно. То есть такое второй как бы президент. Но это и слишком много, и слишком конфликтно. Поэтому эта проблема сам Лукашенко не решена пока, к сожалению. И условия нерешенности — это еще нетаются личные отношения, что рождают еще больше, так сказать, недоверия и требуют еще большей гарантии в результате. Проблема даже усугубляется, чем разрешается. Хотя мы надеемся, что она все-таки разрешится, и политики реализуют волю граждан России и Беларуси.
На думку президента Центра экспертизы Марка Урнова...
Для этого надо, чтобы Лукашенко согласился. А зачем ему это? Оказываться в роли человека номер два с сомнительной перспективой? Вряд ли. Давление на него общественного мнения? Ну, право слова не будет. Он скорее... И даже очень легко отмобилизует общественное мнение Беларуси, его поддерживающее, указав на то, что Россия со всеми ее имперскими амбициями в очередной раз пытается нас съесть, поставить на колени, сделать зависимыми. Ну и под аплодисменты большинство белорусов будет выдерживать свою независимую позицию, не откликаясь на наше давление, а чем может быть обеспечено давление, но опять газом. На 5 нефтью. Ну, один раз помахали газовой трубой, второй раз помахали газовой трубой. На третий раз это уже будет просто смешно.
Старшиня Российской Рады внешней оборонной политики Сергей Караганов уличит, что теперешние спробы Лукашенко наладить стосунки с Заходом не связанные наупрост со стосунками Беларуси с Россией.
Тупиковость экономической политики и политического режима Лукашенко очевидна. И, может быть, он какой-то трансформации. Это первое. А второе, он пытается постоянно, впрочем, белорусская часть белорусской оппозиции играть на так называемой европейской карте, угрожать России тем, что он сблизится с Европой. Для нас сближение в тех пределах, в которых которых говорится, угрозой не является. Чем более приличной страной будет Беларусь, тем лучше Россия. А то, что в Беларуси есть политические заключенные, я считаю позором для нашего формально существующего союзного государства и конкретно позором для России.
А зараз про сценар у певном сенсе отворотный интеграційному. Не варто забывать, что до опошнего часу Дмитрий Медведев был старшинем Рады директоров «Газпрому». Того самого «Газпрому», яким у Беларуси с некоторого часу, як той казав, пужают малых детей. До речи, на опошнем саммите СНД Владимир Путин, представляющий Медведева, подкреслил, что той был певным сенсе соавтором российской политики на постсоветской просторы в опошние годы. Дактиня может здараться так, что президент Медведев скажет: «Ниякого союзу нема и не будет. Ниякие беларусы вы нам не браты, а незалежная держава. Такая же, як, скажем, Польша, тиня Медчина. И платите нам, коли ласка, за наши газ и нафту так, як повинна платить незалежная краина. Братерство отменяется, рахунок до оплаты». Тимахчимы таки поворот, контуры якого обозначились в опошние годы. Сергей Марков нагадывает, что Медведев был все же не керовником «Газпрому», а державным наглядчиком за корпорацией.
Я полагаю, что перевод отношений полностью на такие рыночные отношения России и Белоруссии, как там, условно говоря, Германия и Польша, возможно, но это было бы поражением России и поражением Белоруссии. Поэтому хотелось, чтобы этого избежать. Не надо преувеличивать усиление роли «Газпрома» в связи с приходом Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев занимает пост представителя совета директоров «Газпрома», но является не столько лидером «Газпрома», а поскольку лидером оперативным является все-таки Миллер, а лидером стратегическим является, скорее, президент России. А Медведев многие годы был как бы главным представителем государства там, контролировал все эти процессы с точки зрения государства, чтобы менеджмент «Газпрома» не побежал куда-то в неправильную сторону. Сейчас не глава «Газпрома» становится президентом, де-факто. Более того, я могу сказать, что мне кажется, что в российском обществе растет как бы недовольство тем, что «Газпром» оказался вне зоны критики, по сути дела. Все-таки не Россия для «Газпрома», а «Газпром» для России.
Александр Фадеев меркует, что Беларусь может спынить рух до рынковых ценов на энергоносбиты только истотными кроками на сустрач России у шерегу накерунков.
Ну, об этом уже было сказано, и Беларусь была предупреждена о том, что через определенный период она будет вынуждена переходить на рыночные цены по импортированным из России энергоресурсам, и в этом отношении план очевиден, и здесь говорит о том, что Беларусь будет являться каким-то исключением, нет. Об этом не раз говорил и нынешний президент России Владимир Путин говорил о том, что несмотря на все братские чувства, несмотря на дружбу и так далее, обмен, торговый обмен, в том числе энергоресурсом, он будет происходить на рыночном основании. Другое дело, что Беларусь, в отличие от других стран, включая Украину, в виде исключения предоставлен такой временной, временная некая пауза, некий период, который позволил ей плавно подойти к тому, чтобы на рыночных основаниях покупать энергоресурсы в России. В этот период Беларусь может запустить план, и она это делает, там, энергосберегающих технологий, покупки и доставки, транспортировки в Беларусь других энергоресурсов, которые альтернативные российские, и так далее. Ну, пожалуйста, она это может делать, это тоже рынок, свобода, конкуренции. Россия этому препятствовать не будет. Если Беларусь будет предоставлять, а до этого она этого не делала, какие-либо определенные уступки политического, военно-стратегического и прочего плана для России, то, конечно же, могут быть поднятые вопросы о льготном порядке обеспечения ее энергоресурсами и так далее. Это возможно. Так делается во всем мире, но для этого Беларусь должна пойти на какие-то определенные политические, военно-стратегические и прочие уступки. По-моему, она к этому не готова, и, естественно, что говорить об этом преждевременно.
А на думку Леонида Раздзіхоўскага, і без саступак з боку Менску $119 за 1000 кубометраў газу для Беларусі не ператворыцца ў хуткім часе ў $300, як для Польшчы.
Эта разница не является критичной для «Газпрома» и для России. Но она является критичной для Беларуси. Если введут вот эту высокую цену, то, во-первых, начнутся по новой все те удовольствия, которые Россия имеет с Украиной. Перекрывание трубы, соответственно, срыв поставок в Европу. Скандал на скандале. Это первое. Второе, эта идея крайне непопулярна в России. Почему-то российское общественное мнение считает, что русский патриот – это тот, который ведет себя как абсолютный жлоб в отношении всего мира, но делает дорогие подарки Беларуси. Хороший тон у русских патриотов. Что же мы Белоруссию обижаем? Что мы жлобимся? Уж им-то можно отдать вообще за даром. Вот такая в российском общественном мнении сильная доминанта. Стало быть, это раздражать общественное мнение. Это два. Третье – это наносить сильнейший удар по режиму Лукашенко. Все-таки в значительной степени все его экономическое там, процветание или видимость процветания за счет русской халявы. Но представим себе, что рухнет режим Лукашенко. Станет народу совсем паршиво жить, затрещит этот режим и рухнет. Что за радость для России? Лукашенко плохой парень. На его фоне, какая бы ни была российская власть, она все равно кажется более демократичной. Если он рухнет, то она окажется самой недемократичной во всей Европе. Уже спрятаться будет не за чью широкую спину. Широкая спина батьки очень выгодна для Кремля. На его фоне они всегда все-таки лучше. А тут не будет этого все-таки. Стоит туго те несколько сот миллионов долларов, которые «Газпром» получит. Но, разумеется, не стоит. Поэтому я думаю, что не пойдет на эту штуку Медведев.
Поводле Миколая Петрова, коли пераход на цалком рынковые двухбаковые относины не отбылся при Ельцине и Путине, то справа не у нежаданні Кремля, а ажыццявіць гэты пераход.
Я думаю, что в отношении России президент Лукашенко, который вот уже увидит третьего российского президента в качестве своего партнера и коллеги, находится в определенной степени в выигрышном положении. И коль скоро не Ельцину, не Путину, достаточно жестко и решительно выступавшему с такого рода позицией в целом ряде случаев, сделать этого не удалось, то причина не в отсутствии желания или решительности со стороны российского лидера, а в комплексе тех проблем, которые делают не только Белоруссию зависимой от России, но и в определенной степени Россию зависимой от Белоруссии. Мне кажется, что какие-то радикальные изменения в раскладе здесь невозможны. И наоборот, можно думать, что президент Медведев, по крайней мере, поначалу окажется существенно менее искушенным и менее способным к политической игре с президентом Лукашенко, чем это было в случае с Путиным.
Поводле Станислава Бялковского, рух до рынковых ценов отбывается. Але Россия не может надто прискорить его.
Де-факто это уже произошло. То есть если это еще эта риторика еще не присутствует в публичном пространстве, то только потому, что российская политическая элита боится навредить, испортить свои позиции, поскольку для русского народа миф о Российско-Белорусском союзе остается весьма важным и будет оставаться важным еще долго. И в этом смысле российская элита боится, что Лукашенко будет более приемлем и популярен в России, чем следующий российский президент, что не исключено. То есть я думаю, что на свободных выборах президента России при реальной конкуренции и доступе к средствам массовой информации Лукашенко победил бы Медведева одной левой. Что касается газовой торговли, то опыт газовых войн последних лет, как российско-белорусской, так и российско-украинской, показал, что поставщик газа России зависим от транзитной страны, будь то Белоруссия и Украина, и чуть не меньше, чем наоборот. Поэтому он обязан учитывать платежеспособный спрос, он не может поднимать цены на газ выше уровня платежеспособного спроса. И газовый вентиль во многом эфемерен, это фантом, это рычаг газовый, потому что перекрыть газ надолго «Газпром» не может, потому что он не может сократить добычу газа без консервации скважин, значит, он должен либо отправлять газ в трубу на экспорт, независимо от условий его оплаты, либо сжигать. Соответственно, второе едва ли возможно. Поэтому транзитная страна, такая как Беларусь и Украина, тоже имеет свои рычаги давления, которыми она и будет пользоваться. И периодически газпромские истерики так или иначе будут приводить к неким компромиссным результатам. Цена будет выше, но она не будет европейской.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якой былі прагнозы адносна таго, як могуць развівацца беларуска-расійскія адносіны пасля выбараў у Расійскай Федэрацыі прэзідэнта. Удзельнічалі палітолагі Дзмітры Арлоў, Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леонід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Аляксандр Фадзеў. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахуст. Далей у сённяшняй праграме «Свабоды». У вольнай студыі гутарка з Анатолем Сідарэвічам аб значэнні абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Агляд вашых тэлефанаванняў і СМС-паведамленняў на «Свабоду» за гэты тыдзень. І дайджэст начной «Свабоды» у наступнай гадзіне.
сакавіка у Росіі проходять вибори президента. На посаду керівника країни претендують 4 кандидати: керівник демократичної партії Андрій Богданов, лідер ліберально-демократичної партії Володимир Жириновський, керівник комуністичної партії Геннадій Зюганов і кандидат від «Єдиної Росії» віце-прем'єр Дмитрий Медведєв. Дійний президент Володимир Путін назвав своїм спадкоємцем Медведєва.
Навошта росіянам проводять президентські вибори, коли їх виніки давно відомі? Може зробити світ, як вони демократичні, і близькі к американським? Касьянов убрали зразу. Жириновський, Зюганов погоди не зробить для віду. Вибори напоминають білоруський референдум на чолі з вічною старшиньою Лідою Ярмошиною і підконтрольний нашому батьку президенту. Слухач, який відвів духу.
Ви слухаєте огляд телефонуванняў за тыдзень. Большыня телефонуванняў на гэтым тыдні прысвечаная смерці і пахаванню Ірыны Казулінай. Яна памерла 23 лютага. Пахавалі Ірыну Казуліну на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. Слухачы «Свабоды» выказваюць спачуванні родным і блізкім памерлай.
Я нізка схіляю галаву перад мужнасцю і памяццю гэтай цудоўнай светлай жанчыны. Буду молиться за ее душу, Мария Загородь.
От душой своей семьи и родных выказываю спочувание и подтримку Вользе и Юли Казулиной. Тримайтесь, девчатки. Потребование до улады. Вызвались из тюрьмы Александра Казулина. Лукашенко, побойся Бога и гневу народа. Волю сгомлю.
Я передаю искреннее соболезнование маме Ирине Ивановне Казулине Дануты Викентьевне, дочерам Юли и Оле, уважаемому Александру Владиславовичу. Цветы, Анютины глазки, которые любила Ирина Ивановна, я сохраню надолго. С уважением, Мария Ивановна.
Складаю спочувание для Александра Казулина со смерти жонки и всего наилепшего целой семьи Ирены Казулины. Господь нехай застанется с вами. Это архиепископ Юрий Перший Рыжий.
Примите наши щирые и глубокие спочувания в связи с великим горем, смертью дорогого человека Ирины Казулиной. Мы молимся за нее, за всех вас и за нашу Беларусь, за якую все вы приносите такие великие хвяры. Ваши учинки не будут забыты айчиной и удячными беларусами. С вас и нас дякуются не беларусы, яны временщики, их час хутко кончится. Живе Беларусь!
Прошу Бога, каб даў вам моцы вытрымаць гэты цяжкі час. Сэрца рвецца ад болю з нагоды страты цудоўнага, мілага, разумнага чалавека, спадарні Ірыны. Як яе не будзе хапаць усім добрым людзям.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы звяртаюць увагу на дзеянні прадстаўнікоў уладаў у часе пахавання Ірыны Казулінай. Александра Казуліна адпусцілі на 3 дні з калоніі. Праўда, пазней міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў, што не было законных падставаў, каб часова выпускаць Казуліна. Улады Менску адмовіліся прадастаўляць месца для пахавання на кальварыйскіх і ўсходніх могілках. Афіцыйныя медыі абышлі увагай смерці Ірыны Казулінай.
Ирина Казулина не просто так ушла. Она вместе с мужем своим в последней схватке с Лукашенко одержала победу. И пусть он еще не на лопатках, но колени трясутся. Недолго осталось ждать, когда в конце концов откроются двери в камере, и Александр Казулин будет свободен. Вечная память этой мужественной, смелой женщине. Пусть земля ей будет пухом. Могилев, Галина.
Думаю, что наш президент обязан был первым пустить его на волю на несколько дней для похорон жены. Тем самым проявил свои высокие нравственные и духовные моральные качества. Также надо было ему сразу же прислать своего представителя, чтобы тот помог в организации похорон супруги.
Есть Божий суд. Рано или поздно, но он постигнет узурпатора Лукашенко. Пусть земля будет вечно пухом этой мужественной женщине. Владимир.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Козулиных. Пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государства. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Меня зовут Рихор Грудницкий. Хочу выказать слово щирого спочувания родным и близким небожчицы Ірини Козуліної. Та позиція, яку зайняв Лукашенко і його хевра в цій трагедії, уже не має дочинення ні до права, ні до моралі, ні до чоловічності. Нема у них ні гонору, ні годності, ні чоловічого спочування. Нехай Бог покарає вас за цю бредоту.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Білорусь може долучитися до супольності транзитних країн, каб разом супротистояти російському монополізму у енергетичній сфері. З десяток країн, серед яких Україна, держави Балтії, Грузія, Азербайджан, Молдова і Польща, спробують об'єднати свої намагання, каб поменшити залежність від Росії.
Беларусь и Украина могли бы объединяться в питании коштов на энергоносбиты, когда Россия подвышает кошт для одной страны, спиняет транзит одразу и другая. Это была бы мощная погроза для имиджа России. Или такая стратегия была бы действенной только тогда, когда президентом Беларуси был инший человек. Лукашенко ненадежный союзник, и он насчет готовый перекинуться на той бок, який пропонует лепшие для его умовы. Лукашенко выгодный России на сегодняшний день.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступнае тэлефанаванне.
Свабода, нет слоў. Сколько яшчэ будуць апозіцыя, Еўрасаюз, Саединённыя Штаты ўгаварываць беларускага деспата? Не пара ли, щоб ім заняўся міжнародны трыбунал?
Шаноўныя слухачы, мы удзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси – 220 005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
У эфира «Свобода». У Менску прошел телемост с Ватиканом, Европа и Америка разом для побудовы цивилизации и любови. Это была супольная молитва Папы Римского с молодью в 10 краинах света, якая присвеченная Европейскому дню студентов, рассказывая Галина Бакунчик.
За гадзіну да тэлеўключэння залі Павла VI ў Ватыкане мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч прывітаў сотні чалавек, якія сабраліся ў Менскім касцёле Панны Марыі, а таксама дзясяткі дэлегацый з розных рэгіёнаў Беларусі.
Асабліва вітаю семінарыстаў Гродзенскай духовнай семінарыі, якую я залажыў у 90-м годзе. Дзякую за вашу прысутнасць.
У будинку Менского архікатедрального костела было усталявано 10 плязненных экранов. У головное помешкання усе потрапить не змогли. Вот як они вітали початок імши и представление у Ватикані Беларуси, как країни-удельницы.
До Вашингтона, до Букарест, Минск.
В Падчас супольнай імшы моладзь з розных краінаў, у тым ліку Францыі, Кубы, ЗША, Беларусі і іншых, па чарзе чыталі ўрыўкі энцыклікаў ружанцовых разважанняў на сваіх родных мовах. У Менску гэта дублявалася па-беларуску. Усё, што адбывалася ў папскай залі, адначасна адбывалася ва ўсіх краінах удзельніцах. Пасля з'яўлення ў залі Бенедыкта XVI і ягонага агульнага шумнага прывітання слова трымалі беларускія вернікі. Малітоўны тэкст прачытаў мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч і менскі студэнт Сергей Рак. Вось як ён узгадваў гэты момант крыху пазней.
Перад самым выхадам ужо можа такі трошкі, ну, можа не страшна, можа там андраш называецца, не ведаю, але ўсё ж такі бачкі перапняне радасці і адчуванне еднасці.
У сваю чаргу Бенедыкт XVI прамовіў да моладзі на розных мовах, у тым ліку і па-беларуску.
Поручаю вашему ростому энциклику от нацей и заохвочваю вас куда на цивилизовую волю. Ищицы принимаются правильные решения и цесания по умья веры евангельской адваи.
Вось што пра словы папы Рымскага і агульную з ім малітву казалі затым удзельнікі імшы.
Якія вашы ўражанні, ці апраўдаліся надзеі ад сустрэчы?
Так, надзеі апраўдаліся, нават больш, вельмі спадабалася, шмат чаго набыла духоўна, збагацілася.
Вельмі прыятна увідзець, пачці як пабывалі на встрэчы з папам Рымскім.
Такіх падзей павінна быць больш, бо яны садзейнічаюць таму, каб мы ўсе аб'ядноўваліся разам.
Супольнае набажэнства з Ватыканам доўжылася каля 3 гадзін. Увесь гэты час побач з Менскай архікатэдрай стаяў аўтазак і два аўтобусы з супрацоўнікамі АМАПу. У эфіры Радыё Свабода, у студыі зноў Ольга Караткевіч. У гэтыя дні ў гэтым годзе на сайце Радыё Свабода, свабода.орг, а таксама ў нашых эфірах гаворка пра значэнне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў вольнай студыі будзе госцем беларускі палітык, публіцыст, сацыял-дэмакрат, гісторык Анатоль Сідарэвіч. Я передаю мікрафон вядучаму Міхасю Скоблу.
Гаспадар Анатоль, памятаеце ў вершы «Родная мова» Пімен Панчанка, паэтычна характарызуючы беларускія назвы ўсіх 12 месяцаў у годзе, напісаў «Сакавік з сакатаннем і сокам вясновых бяроз». Вось жа сакавік для беларусаў гэта яшчэ і абвешчанне Беларускай Народнай Рэспублікі. Прычым у грамадскай свядомасці замацавалася дата 25 сакавіка, але БНР была абвешчаная раней. Дык мо і адзначаць трэба другую дату.
Рацыю мають ті, хто святкує 25 число. Перша уставна грамота тут прийнята як 20 лютого. Тільки що робить? Яна об'являє себе уладою на території Білорусі. Але нічого не говориться про статус Білорусі. Юридичний, правний статус, державно-правний статус. Це що? Автономна частка Російської Демократичної Федерації, як сказано у резолюції Усебілоруського з'їзду, чи незалежна держава. Тим часом події розгортуються. Немцы доходять до Могилева и Полоцка. Большевики ратуют свою уладу, идут на ганебный берестейский мир. Россия большевицкая, починая рабунки мужиков. Значит, Беларусь повинна была сказать свое слово. И выконавчий комитет радовался белорусского съезду 9 соковика обвещает Беларусь народной республикой.
Давайте звернемся до самого тексту другой уставной грамоты. Что у ей декларовалось, какие основные державотворчыя прынцыпы закладаліся.
Першая дзяржаўнатворчая. Беларусь у межах лічбеннай перавагі беларускага народу. Гэта практычна тая Беларусь, якую мы сёння маем, канешне, без пэўных паветаў Віцебскай губерні і Гарадзенскай губерні. Яна маю на ўвазе Бельскі павет, я маю на ўвазе Сакольскі павет, я маю на ўвазе некаторыя цяперашнія Смаленскія і Чарнігаўскія землі, і Бранскія. Дык вось, вызначаны межы Беларуси. Другое. Обещано, что будет проведено установочий сойм Беларуси. До этого часу Рада все Белорусского съезду повинна была перенять уладу. И она переймет эту уладу 19 соковика и станет Радою Белорусской Народной Республики. За это законодавчая улада, выконавчая улада, народный секретариат. И он складался с 15 народных секретаров. У этих пунктов есть один только дефект. Знов ничего не говорится про державно-правовый статус Беларуси. Это складовая частка Российской Федерации, ти это самостоятельная держава. Мудрые, я сказал бы мудрые, белорусские политики избегают однозначности покуль что. Яны утримливают люфт у сподеваний, что арабтам и большевики поразумнее.
Тому у белорусским календары червоной датой все-таки отзначено 25 соковика.
25 соковика был вызначен кончатково державно-правный статус Беларуси. Незалежная держава.
У выдаденной 9 соковика другой уставной грамоте разом с обвещением Белорусской Народной Республики утрымливался пункт про землю. А миновито скасовывалось право приватной властности на землю. А як же спредвечная самая заповедная мара белорусского селянина, выказанная у Колосовой новой земли, набыть землю, придбать свой кут, чи могла б быть великая общенародная подтримка этой краины?
Правильно, право к приватной властности касуется. Але земля пшарников, церковная, костельная, монастырская, казенная земля, передаются селянам успадченное користание. Это значит с правом передачи успадчину детям.
Господар Анатоль, сегодня мы назираем реакцию европейских державов на обвещение незалежности Косовом. Скажите, чому Белорусскую Народную Республику довольно протяглый час не хотели признавать навод наши наиближайшие соседи? С кем мы колись жили в одной державе? Я маю на уваже Великое Князство да Речь Посполитую.
Литва квапилась на белорусские земли. Панал Гордукас и Гординас.
Это значит Пановогородок и Городню.
Так, и ихним было озером Наручис.
Нарач.
Нарач. Так. Латвии, конечно же, было пожаданное Двинск, Даугавпилс теперешний. Украина метилась на Пинскщину, Берестейщину, Кобринщину, Мазырщину, Гомельщину. Далее. У Польши на угол там был хаурус с немцами антибелорусский, покольки Польша не могла не отвоевать. Наврати могла некими иншими сродками вернуть себе полночно-заходние земли Познань, Гданьск. То пропоновалась еще в 17-м годе сделка Белосточина, Городенщина, Берестейщина за Познанщину. Все были затекавлены урвать что-нибудь в Беларуси. БНР была нежаданная. Особливо, я сказал бы, непривабную роль тут отыграл и французский урад, и немецкий урад, как кайзеровский, так и социал-демократичный, коли уже президентом немецчины был социал-демократ Фридрих Эберт.
У поляков, у литовцев и украинцев были территориальные претензии до БНР. Але у соковику 1918 года у Менску загосподарили немцы, у яких, здається, подобных претензий не было. Чому немеччина в отношениях до БНР поводила себе так брутально?
А немецкое обещание, что они не будут признавать никаких новых державных утворений на территории былой Российской империи. До речи, литовцы, те литовцам подказали про этот махчимый пункт, литовцы обвестили свою незалежность 16 лютого. И Литовская республика под этот пункт берестейской умовы не подпадали.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ольга Короткевич и передача «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы сегодня Анатоль Сидоревич. Я думаю, белорусский публицист, политик и литератор.
Господар Анатоль, одним из активных деячов БНР на международной политической арене был Антон Луцкевич. В 19-м годе по дороге с Парижа в Минск он у рангу премьер-министра сустракался в Варшаве с начальником польской державы Юзефом Пилсудским. А цікаво, на какой мове они помеж собой размовляли?
Размовляли они по-польску. Я не выключаю, что размовляли и по-белорусски. Скучайся, все это была виленская трощанка. Бо Пилсудский у Коля Сябров дал не давніх знайомцаў і Віленчуков ніколі не выдыгаўся, каб гаварыць на чыста польскай мове. Ну і вы ведаеце, што ён заўсёды абвяшчаў: не ястам палякам, ястам літвінам. У літвіну своя польшчызна.
Але тое, што яны маглі размаўляць на адной мове, хай сабе і на трасянцы, не паспрыяла некаму збліжэнню палітычных поглядаў на будучыню Беларусі.
Пілсудскі не быў адзіным акторам на польскай палітычнай сцэне. Вельмі моцныя пазіцыі у польскай палітыцы мела партыя Вітаса, я маю на ўвазе Пяст, сялянская партыя. І я маю на ўвазе вельмі моцныя пазіцыі нацыянальнай дэмакратыі. Эндэкаў. Яны былі выхаваныя ў тым духу, што ўсе гэтыя крэсы, перапрашаю, гэта польская тэрыторыя адвечна. Хоць ангельскі ўрад настойліва рэкамендаваў палякам заключыць унію, федэратыўны саюз з Літвою, Беларусю, Украінаю, яны маглі не зважаць на парады брытанскіх палітыкаў, таму што мелі апірышча ў Францыі. А Жорж Клемансо з аднаго боку быў палянафіл, з другога масквафіл.
Такім чынам, Беларуская Народная Рэспубліка на сваёй тэрыторыі існавала няпоўных 2 гады, а калі быць дакладным, 22 месяцы. Што за гэтыя 22 месяцы было зроблена ў сферы культуры і асветы?
У Менску было ў летку ўжо 2 тэатры. Ах, якія былі тэатры! Фурор у Менску зрабіў пан Францішак Аляхновіч, які прыехаў з Вільні. І гэта была дастойна канкурэнцыя ветэрану менскай сцэны з Флярьяну Ждановічу. А хор Уладзіміра Тараўскага, а газеты «Вольная Беларусь». Што яна друкуе? Яна друкуе «Пінскую шляхту», яна друкуе «Залёты», яна друкуе цэлыя кавалкі Сымона Музыкі, «Новай зямлі». Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры. Там адзін Жылунович, цішкагартны.
Карачай кажучы, быў такі імклівы культуровы рэнесанс.
Гэты рэнесанс зачапляе маладзенькага Антона Адамовіча і не старэйшы, здаецца, за яго Андрэя Александровіча. Вось той кацёл, у якім ствараецца база для імклівага росту беларускай культуры 20-х гадоў, маладняка, узвышша і так далей.
І пры канцы нашай гутаркі я хачу звярнуцца яшчэ да аднаго дакументу. Гэта дэкларацыя Рады БНР ад 1947 году, дзе гаворыцца, цытую: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі не прызнае і ніколі не прызнае БССР за форму беларускага незалежнага гаспадарства, уважаючы яе за расейска-камуністычную фікцыю, накінутую Масквою». Канец цытаты. Гэта зразумела. Але ж быў 1991 год. Была абвешчаная Незалежная Рэспубліка Беларусь. Зацверджаныя яе дзяржаўныя сімвалы: бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. А Рада БНР чамусьці не прызнала і Рэспубліку Беларусь. Чым гэта можна патлумачыць?
Пётр Кузьміч Краўченка шмат прыклаў энергіі і сілаў для арганізацыі першага з'езду беларусаў свету. І памятаеце, што прыязджаў на святкаванне 75-х угодкаў акту незалежнасці доктор Язэп Сажыч, старшыня Рады БНР. Пайшла чутка, што Рада БНР прызнае Республіку Беларусь. Дзяржаўная пячатка будзе перададзена сюды ў Менск, так як адбылося з Украінскай Народнай Рэспублікай, як адбылося з польскай эміграцыйным прэзідэнтам, які прызнаў Польшчу. Ну, але быў Кебіч, быў рэнесанс у Верхоўным Савеце камуністычны. І усякі пільны назіральнік за беларускімі працэсамі бачыў, што ўсё ідзе не так. Было ўжо ясна, што Рада БНР не прызнае Республіку Беларусь.
А што б адбылося, калі б усё ж такі БНР прызнала РБ, перадаўшы сюды пячатку і фактычна самаліквідаваўшыся?
Калі б БНР прызнала Республіку Беларусь, гэта азначала б тое, што ў нас няма ніякай рэпрэзентацыі на выпадак аншлюсу Беларусі. Хаця аншлюс нам не пагражае. Чаму? Вазьміце гісторыю з абвяшчэннем БССР. Хто був супраць? Мяснікян і Кнорінг, адстаўшы на чале гэтай БССР, адстойвалі яе тэрытарыяльную цэласнасць і былі праціўнікам стварэння Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Літвы і Беларусі. Нейкага зліцця, задуманага ў Маскве. З якой рацыі нашчадкі Кнорінга і Мяснікяна, якія цяпер узначаліць Беларусь, аддадуць сваю ўладу і сваю тэрыторыю Маскве, Вільні ці Варшаве?
Сёння гостцем вольнай студыі і вядучага гэтай перадачы Міхася Скоблы быў Анатоль Сідарэвіч. У эфіры Радыё Свабода і зараз пра заўтрашні дом літаратара.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні.